ужин и бренди из одуванчиков. Из всех служивших кроликов больше всего наград за всю историю получил офицер ВВС Великобритании Даниэль «Базука-кролик», катапультировавшаяся в небе над Ираком из истребителя-бомбардировщика «Торнадо», в который попала ракета «Земля-воздух». Она написала о своем пленении довольно интересную книгу «Побег из Тикрита», хотя критикам не понравилось слишком детальное описание иракского салата в конце книги. «Весь день я вымучивал из себя решение, имена каких лабораторных кроликов мне стоит передать мистеру Лису. Наконец я выбрал 4 уже умерших или давно пропавших без вести, причем с первого взгляда это было не очевидно. Кому-нибудь придется сначала их поискать, а это должно было дать мне пару дней, чтобы вздохнуть свободно. Вечер был теплым, а небо ясным, хотя его тут и там усеивали перистые хвостики облаков. Пока я и Тоби ехали обратно в Мучхемлок, мы не разговаривали. Я был занят мыслями об опознавании, взрывном размножении, мистере Льисе, коне и, конечно же, лисьей какашке, которую я нашел в нагрудном кармане, когда полез за солнцезащитными очками. Высадив Тоби, я поехал домой, помылся в душе, побрился и перебрал вещи в комоде, решая, что мне надеть, когда я пойду к кроликам. Наконец я остановился на свободных брюках, белой рубашке и повседневной спортивной куртке. С тех пор, как я все это купил, я набрал пару фунтов в весе. И вещи стали тесноваты, но другого приличного костюма у меня все равно не было. Я редко куда-нибудь выбирался. Пипа решила, что не пойдет со мной, потому что она, как бы пообещала Тоби, встретиться с ним в новом фьюжн-ресторане уэльско-тайской кухни, недавно открывшемся в городке. Она уже разнюхала о сборе средств на выселение кроликов, это движение успели прозвать «Кроличий Брекзит».
«Ты правда собираешься предложить им деньги, чтобы они свалили?» — спросила она. «Мне кажется, не стоит становиться рупором для маллетов. Потом проблем не оберешься».
«Я буду тактичен», — сказал я. «В конце концов, может статься, что это хитрый план самих кроликов — обобрать до нитки всех, кто захочет пожертвовать на это деньги. Есть в этом какая-то поэзия?»
«Если не считать священника, запустившего руку в пожертвование на починку крыши церкви».
«Да», — задумчиво сказал я, — «может быть, у меня получится договориться о каких-нибудь поблажках. Церковный кэшбэк, например». Она сказала, чтобы я был осторожен. Я пообещал, что буду, и направился к дому кроликов. Майор Кролик открыл дверь почти сразу же после того, как я постучал.
«Здравствуй, Питер», — радостно сказал он. «Ты ведь не против, если я буду называть тебя просто Питер?»
Я сказал, что не против, и он ответил, что мне стоит называть его Док, потому что все так делают. Он пожал мою руку 2 лапами, а затем поманил меня внутрь. Несмотря на то, что снаружи все еще было светло, почти все окна были зашторены, а в нескольких светильниках, что были включены, стояли лампочки низкого напряжения. Они источали оранжевый свет, из-за чего интерьер казался мрачноватым, но теплым. В воздухе висел богатый, почти глинистый запах свежей земли, а на видном месте на стене висел круг из изящно сплетенной медной проволоки, символ их веры — 5 кругов полноты жизни. У нас был крест, а у них круг.
«Круг полноты жизни», — сказал Док, проследив за моим взглядом. «И круг доверия. Он также символизирует дом, нору, плодородие, родовые пути, из которых мы появляемся на свет, и Мать-Землю, в которую мы все возвращаемся. На всех нас возложена обязанность завершить круг».
«А что это на самом деле означает?» — спросил я. Смысл фразы «завершить круг» всегда оставался немного туманным. Док пожал плечами и, глубоко задумавшись, посмотрел на плетеный медный круг.
«Перевести слова на ваш язык просто, а вот передать культурный смысл гораздо сложнее. Это... суть в том, что каждый должен завершить свой собственный путь. Для кого-то это просто, им достаточно посмотреть все части «Крепкого орешка» по порядку или собрать все фигурки Человека-паука. Другим приходится сложнее, ведь они должны обнаружить истину или помочь кому-то измениться. Для меня и Кони это означает, что после нас мир должен стать лучше, чем был до нас».
«Это благородное дело», — сказал я.
«Это благородная цель», — поправил меня он. 92% кругов оказываются незавершенными, поэтому некоторые кролики и выбирают для себя фигурки и крепкий орешек. Если ты действительно хочешь добиться своей жизненной цели, то пусть лучше она будет простой.
Акропаск и Сметвик давно беспокоились о Банти и ее завершении круга. Они всегда утверждали, не имея при этом никаких доказательств, что благородная в глазах кроликов цель может оказаться несовместимой с людьми. Сметвик считал Банти лидером не духовным, а подпольным, готовящимся к бунту и свержению правительства Великобритании. Дог замолчал и встал на одну ногу. Таков был обычай поклонения Лага, великой прародительнице. И я сделал то же самое. Дог странно на меня посмотрел, и я опустил ногу.
«Знаешь, Акони встречалась с преподобной Банти», — с гордостью сказал он. «Какое-то время даже работала с ней. А еще она видела, как Банти сотворила одно из своих чудес».
«Какое?»
«Номер 16-Б. Прирастить обратно ухо после несчастного случая с ломтерезкой».
Кролики считали, что способность Банти творить чудеса подтверждала ее божественный статус. Из-за этого она действительно обладала огромным духовным влиянием на кроликов, но не существовало никаких свидетельств того, что она хоть иногда пользовалась этой силой не во благо. Крольнадзор, впрочем, думал иначе.
«Вашим священникам тоже не помешало бы творить чудеса», — сказал Док. «Если бы ваш архиепископ отрастил кому-нибудь ногу, доверие к вашей церкви возросло бы в разы».
«Наверняка», — сказал я.
«Да, и чудо может быть попроще», — задумчиво прибавил он. «Если бы священник мог летать, этого тоже бы хватило. Показали бы они хоть что-нибудь».
«Думаю, творить чудеса не в стиле англиканской церкви».
«Нет?» «Слушай», — сказал он, вдруг подумав о чем-то другом и наклонился поближе. «Мы можем с тобой кое-что перетереть». «Как мужчина с кроликом».
«Конечно».
«Кони сказала, что вы хорошо знали друг друга в университете. И... ну, ты ведь не собираешься с ней шашни крутить, а?»
«Мы просто дружили», — сказал я, вдруг начиная оправдываться. «Между нами ничего не было».
«Приятель», — со смешком сказал он. «Я и не говорю, что было». «Но в кроличьих семьях всегда соблюдаются определенные традиции, так что если ты попытаешься подкатить к моей женушке, тайно или в открытую, мне, вероятно, придется тебя убить».
«Что?» — потрясенно спросил я.
«Ну, очевидно, не по-настоящему», — сказал он, дружески подталкивая меня локтем. «Символически». «На дуэли, ну или даже на символической дуэли, где ты смиренно и унизительно признаешь свой статус бета-самца.
И не делая при этом ни единого выстрела».
«И как же я должен буду это сделать?»
«Обычно кролику достаточно упасть на бок и обоссаться. Но, думаю, с тебя хватит письменного извинения и доброй бутылки вина, Шабли».
Я молчал, пытаясь осмыслить хитросплетение кроличьей культуры. «Я... признаюсь, что она мне нравилась», — медленно сказал я, — «но не в этом смысле. И потом, я 30 лет ее не видел, и она твоя жена».
«Она моя, ровно до тех пор, пока сама этого хочет», — пояснил Док. «Я здесь потому, что мне позволяют, а не потому, что она ко мне привязана. Она еще не говорила о том, что собирается менять мужа, и пока этого не случится, я буду отгонять от нее всех чужаков».
«Ладно», — сказал я, слегка запутавшись, — «но я не собираюсь подкатывать к Кони».
«Вот и замечательно», — сказал Док, радостно хлопая лапами. Похоже, он остался доволен. «Я рад это слышать и очень рад, что мы смогли поговорить. Пойдем в гостиную? Чего стоять?»
Мы пересекли прихожую, стены которой были обшиты дубовыми панелями, и попали в гостиную, где Кони собирала большой пазл. Насколько я видел, на нем была изображена огромная поляна, усеянная одуванчиками. «Добрый вечер», — сказал я, когда ее большие глубокие глаза посмотрели на меня. Я предположил, что она не говорила своему мужу о нашей сегодняшней встрече в супермаркете.
«Добрый вечер, Питер»,
— сказала она, подойдя ко мне и коротко обняв, пока Док смотрел на нас.
«Ни-фих-фых-хих, ни-фур-фых, ни-фнух. Наша нора, твоя нора, а твоя дочь не смогла прийти?»
Она уже договорилась с кем-то еще, просила извиниться.
«Может быть, в другой раз?»
«Да, конечно».
«Так, мне срочно нужно пойти и помешать рагу», — сказала она.
Перед тем, как выйти, она остановилась, чтобы поправить фотографию Дилана-кролика, стоявшую на виду рядом с потрепанной гитарой. Затем она обернулась.
«Устраивайся поудобнее, и вы тут пока поболтайте, а я скоро вернусь».
Пока она пересекала гостиную в направлении кухни, я провожал ее взглядом. И, может быть, мои глаза невольно опустились к ее хвостику. Когда я снова повернулся к доку, он внимательно смотрел на меня, и я почувствовал себя неловко.
«Итак, док», — сказал я, желая поскорее продолжить разговор. «Так ты врач?»
Он рассмеялся.
«Нет-нет, меня прозвали доком в бараках. Пришлось немного потерпеть дедовщину, пока меня не приняли в армии. На моей кровати постоянно оставляли диски с фильмом «Обитатели холмов» и «Кочаные капусты». Шутили насчет мистера МакГрегора и постоянно спрашивали, в чем дело, док? Ну, да ты и сам, наверное, можешь себе это представить.
Ну, вообще-то нет. Я никогда не служил в армии, и я не кролик. Док пожал плечами.
Сочувствую. В общем, я все это плохо принимал, за исключением капусты. Ее я съедал. Но что хорошо в армии, так это то, что ты завоевываешь или теряешь уважение исключительно за счет своих личностных качеств. «Стоит проявить решимость, как все видовые барьеры испаряются. Я заслужил уважение своих товарищей во время боевых действий в Кандагаре, но вот прозвище «Док» пристало, так что я до сих пор так и называюсь».
«Я слышал, тебя чуть не отправили в пекло в Афганистане?» Он снова рассмеялся.
«Не совсем так. Меня чуть не отправили в печку в Афганистане». Я тогда весил 240 фунтов и, по несчастью, попал в плен. После допроса и рассуждений на тему, греховно меня есть или нет, маджахеды собрались превратить меня в сытный ужин на 32 персоны. Британских офицеров никто не ел со времен Суэца, так что командование устроило ради меня шоу. Поддержка авиации, артиллерии и все такое. Хочешь, покажу сувенир?
Не дожидаясь ответа, он прыгнул к комоду, выдвинул ящик и достал оттуда футляр из орехового дерева. Внутри лежали два на вид старинных кремниевых пистолета, украшенных резными изображениями животных и с дулами длиной в 12 дюймов.
«Без больших пальцев с любым оружием управляться непросто», — сказал он. «Эти пистолеты были модифицированы, чтобы стрелять на сдавливание, а не при нажатии на спуск».
Он передал мне один из пистолетов, настоящее произведение искусства, из дерева, латуни и вороненой стали, с серебряным крокодилом на рукояти. Он был, на удивление, тяжелым, но хорошо сбалансированным. В школе я занимался пулевой стрельбой из пистолетов 22-го калибра и даже несколько раз выигрывал на соревнованиях.
«В исключительных обстоятельствах. Отличное оружие ближнего боя», — сказал он. «Заряжается тяжеленной пулей диаметром 3/4 дюйма. С двойным зарядом пороха пробивает двух человек насквозь и входит в желтые страницы до буквы «П». Это мои старые фамильные пистолеты. Но я взял их с собой на войну, так что в бою они тоже побывали».
Он широко улыбнулся, затем забрал пистолет и аккуратно уложил его обратно в кейс. Несмотря на слегка угрожающий тон, усиленный демонстрацией пистолетов и его предупреждением, я заинтересовался, ведь дуэли были частью кроличьей культуры, о которой редко говорили.
«И ты из них стрелял?» — спросил я.
«Чаще, чем хотелось бы», — ответил он, кивая в сторону кухни. Оттуда доносился голос Кони.
Она что-то напевала себе под нос.
«Все самое ценное в этой жизни приходится добывать с трудом. К слову, проигрывать мне тоже приходилось».
«Как можно проиграть на дуэли и не погибнуть?» — спросил я. Он указал на небольшие дырки от пуль в своих ушах, которые я заметил вчера, когда они приехали. На первый взгляд их было 9, остальные скрывал мех, а еще несколько были больше похожи на засечки по краям его ушей. Их с легкостью можно было спутать с обычными бытовыми ранами.
Одна дырка на левом ухе красовалась почти у его основания. Двумя дюймами ниже, и он бы погиб.
«Кто попадает ближе к голове, выигрывает», — сказал он. «Промах означает проигрыш. У некоторых казанов уши похожи на швейцарский сыр. Но если ты прицелишься слишком низко, то можешь кого-нибудь убить. Тогда твоей семье придется выплачивать немалую мзду. Ты знал, что по статистике кролики чаще всего становятся банкротами из-за случайного убийства на дуэлях?»
«Нет, не знал».
«Теперь знаешь, черт побери», — прибавил он. «Где же мое гостеприимство?»
Одним прыжком он очутился у столика с напитками. Элегантно пролетая по комнате, он чуть не задел лампу.
«Пропустим стаканчик?»
«У тебя есть виски?»
«Я к нему даже не притрагиваюсь. Ты когда-нибудь пробовал бренди из одуванчиков? Его делают из корней. По мозгам бьет, как лошадь, и ссышь после него кипятком».
«Я где-то читал, что бренди из одуванчиков — это адское дитя метанола, кокаина и атомного топлива для подводных лодок. Меня предупреждали, чтобы я никогда, ни за что, даже не подходил к бутылке с ним, не говоря уже о том, чтобы выпить. Поэтому я без раздумий ответил: «Да, с удовольствием попробую».
Майор Кролик щедро налил мне слегка розоватую маслянистую жидкость, пахнувшую розовыми лепестками. Затем он налил себе и Кони, которая только что вернулась.
«За новых друзей», — сказала Кони.
«За новых друзей», — повторили Док и я.
На вкус бренди был похож на сироп от кашля с примесью летнего урожая черники и сладковатого растворителя для краски. Он с легкостью, безо всяких неприятных ощущений, скользнул мне в горло. А затем, подобно кратеру вулкана, спавшего несколько тысячелетий и внезапно решившего пробудиться, бренди ожил и начал действовать. Спектр моего зрения со звуком рвущегося целлофана поехал из красного в зеленый, и я вдруг почувствовал, как у меня на лбу проступил пот. Все мое тело налилось теплом, словно мне в вены налили горячий шоколад. Я вдруг почувствовал себя готовым на любовные подвиги, причем как морально, так и физически, и передо мной предстал образ Елены, мамы Пипы. Но я увидел ее не такой, какой она стала после замужества и перед тем, как я ее потерял, а такой, какой она была после нашей первой встречи, когда мы не могли оторваться друг от друга.
«Ух ты!»
— сказал я, чем явно позабавил Дока и Кони. «А еще есть?»
«Полегче, дружище!» — улыбаясь, сказал Док. «Им лучше наслаждаться в малых дозах».
«Мы делаем его в подвале», —
прибавила миссис Кролик.
«Только не говори об этом управлению по таможенным и акцизным сборам. Они хотят обложить наш бренди налогом, не уступающим коньяку. Ну что, пойдем сядем?»
Стол был накрыт в соседней комнате в большой столовой. На темных, дубовых, стеновых панелях висели картины родственников Дока и Кони. Все портреты были похожи один на другой, и лишь детали костюмов выдавали пол и возраст. Мебель была старой, темной и изношенной. Я предположил, что дом сдавался вместе с ней. Дети уже сидели за столом и вежливо встали, когда мы вошли.
«А вот и наши замечательные дети»,
— сияя, сказала Кони. Сначала она указала на мальчика.
«Это Кент».
Кент был одет в джинсы и футболку с Патриком Финклом и девизом агентства по поддержке кроликов «Все живое едино». Его двойное лапопожатие было не очень крепким, а его мех казался чуть жестче, чем у Дока или Кони. Я бы не удивился, если бы узнал, что он пользуется гелем.
«Добрый вечер, мистер Нокс»,
— он говорил вежливо, но, как и все подростки, неохотно.
«Здравствуй, Кент», — сказал я, стараясь не говорить свысока. «У меня не получилось».
«А это Бобби», — сказала Кони. «Следующим летом она пойдет в зай-бакалавриат. Роберта, вообще-то»,
— сказала Бобби, вздергивая носик. У нее были большие коричневые глаза, но держалась она не так элегантно, как мать, и казалась немного угрюмой. Меня позабавило, что подростки-кролики мало чем отличались от наших.
«Здравствуй, Роберта», — сказал я.
«Бакалавриат, значит?»
«Зай-бакалавриат», — поправила она меня. «Программа намного сложнее и для кроликов. Физика, философия, садоводство, европейские языки, экономика, ботаника, политика и смешанные боевые искусства с дополнительным курсом военной подготовки».
«Хочешь в армию? Поступить в офицерскую школу?»
«Нет, я буду заниматься уходом за детьми. Из кроликов получаются отличные няни. Мы мягкие, милые, прирожденные опекуны, и если нужно, будем биться насмерть, чтобы защитить своих детей».
Док и Кони вежливо рассмеялись.
«Ох уж этот идеализм юных нянь», — сказала Кони.
«У меня есть дочь», — сказал я, — «Пипа. Ей 20, она учится на менеджера медицинского персонала».
«У вас, наверное, уже сотни внуков», — сказал Кент.
«У людей не такой большой помет, и размножаются они лишь изредка, а некоторые вовсе не имеют детей», — сказал док Кенту. «И если не считать огромных астероидов, крутых лестниц, комаров и их самих, на людей в природе никто не охотится».
«Да ладно»,
— с любопытством сказал Кент.
«Они учились в кроличьей школе», —
словно извиняясь, пояснила Кони.
«Мы надеялись, что если они пойдут в человеческую, то узнают о ниф-ниф-ниф чуточку больше».
Примечание. Ниф-ниф в кроличьем языке означает «человек», а слово «фат» — разговорное. Конец примечания.
«Может быть, Бобби и твоя дочь как-нибудь прогуляются вместе по магазинам?»
«Я могу у нее спросить».
«Хорошо. Сядем?» «Питер, ты наш гость, поэтому садись во главе стола, а я сяду здесь, рядом с тобой».
Мы все расселись, и когда я положил на колени расшитую морковками салфетку, Кони сняла крышку с большой супницы. Комнату заполнил запах тушеных овощей, завороживший всех. Кролики прогнули спину, опустили уши и глубоко вдохнули.
«Пахнет очень...»
«Тссс», — сказала Кони, и после еще нескольких секунд молчаливой сосредоточенности, подергивания лапок и зачарованного наслаждения все расслабились.
«Как хорошо!» — сказала Кони. «Запах лугового рагу меня всегда немного заводит. Здесь и правда жарко, или мне кажется?»
И она стала обмахиваться лапками.
«У тебя от овощного запаха в области таза ничего не зашевелилось?» — спросил док. «А, Питер? Потому что у нас зашевелилось. И не слабо».
«Что ж», — сказал я, пытаясь так же свободно говорить с ними о сексе, который, насколько я знал, занимал большую часть мыслей кроликов, если не вообще все их мысли. Вкусный ужин всегда склоняет к романтике.
«Как интересно»,
— язвительно сказала Бобби, и Кони грозно посмотрела на нее.
«Прочтем молитву»,
— сказала Кони, и они склонили головы, чтобы поблагодарить Лаго за то, что она отдала свою жизнь ради их спасения и за необъятную мудрость, которую она подарила им, наставив на путь круга. Док и Кони из уважения ко мне произнесли молитву на английском, а Кент и Бобби на кроличьем.
«А вы дома читаете молитву перед едой?» —
спросила Бобби. «Обычно нет», — сказал я, имея в виду «вообще никогда».
«В нашей религии мы часто читаем молитвы», — сказала Бобби. — «И по самым разным поводам. Перед едой, перед сбором урожая, перед тем, как сесть на горшок. Так мы приучаемся к смирению».
— «Мы даже произносим молитву перед сексом», — прибавил док. — «Если отвлечься от духовного аспекта, ее нужно произносить полминуты, причем в разных комнатах, а это усиливает желание и дает одному из любовников время смыться, если они сомневаются».
— «А молитва похожа на «Отче наш»?» — спросил я.
«Первые и последние строчки более или менее похожи», — поразмыслив секунду, сказал он. «Но середина кардинально отличается».
«Ну так что, Питер?» —
сказала Кони, кладя лапу мне на руку.
«Ты голоден?»
Прикосновений с каждой минутой становилось больше. Док вежливо прокашлялся, и она убрала лапу. «Да, очень», — сказал я. «Вдруг мне подумалось, что если бы они знали, почему я так устал и проголодался, потому что провел долгий и мучительный день в кроль-надзоре, их мнение обо мне, наверное, значительно упало бы. Меня бы вышвырнули из их дома, и Кони наверняка больше бы никогда не заговорила со мной. Мне совсем не хотелось об этом думать». Док черпаком разложил всем овощное рагу, которое на вкус оказалось таким же вкусным, как и его аромат. Я сказал миссис Кролик, что рагу удалось, и она довольно улыбнулась.
«А ты все еще служишь в армии, док?» — спросил я. «Ушел в запас. Меня потрепало шрапнелью. Я потерял 2 пальца, 1 яичко и частично зрение на 1 глазу, когда попал под минометный обстрел в Кандагаре. Я тебе рассказывал. Сейчас я внештатный консультант по вопросам безопасности, торгую возможностью отрицать свою причастность».
«Кажется, я не совсем понял», — сказал я.
«В наши дни война ведется уже не так, как раньше», — сказал он. «И Дамоклов меч ответственности за военные преступления может сильно ограничивать возможности военных в столь быстро меняющихся условиях конфликта».
«Мы можем сменить тему», — сказала Кони. «Уверена, Питер не хочет рассуждать о военной политике».
«Правительство нанимает нас, частных военных подрядчиков, чтобы мы делали грязную работу за них, но не от их имени», — продолжал Док, не обращая внимания на просьбу Кони. «Так что, когда все летит к чертям, они могут отвернуться и сказать, что они здесь ни при чем. Заверяю тебя, дело очень доходное».
«Я даже не сомневаюсь», — сказал я.
«А что насчет тебя, Питер?»
«Живо?» — спросила Кони, снова касаясь моей руки.
«Чем ты занимаешься?»
«Я работаю бухгалтером в небольшой фирме в городе».
«Главбух?» — спросил Док.
«Нет, бухгалтер-кассир», — ответил я. «Меня хорошо подготовили с моей легендой. Я мог убедительно рассказывать о программах бухучета целых 3 минуты. По счастливому совпадению, дольше о бухгалтерии никто слушать не хотел».
«Теперь понятно, почему у тебя так отлажено скоростное библиотекарство», — сказала Кони. «А где сейчас мать Пипы?»
«Она больше не с нами», — негромко сказал я.
«Рак?»
— спросила Бобби. «Кажется, она вообще не понимала, насколько неуместен такой вопрос. Наверное, было бы проще ответить утвердительно, чтобы они прониклись ко мне сочувствием, но Елена однозначно не была мертва, и мне казалось неправильным говорить, что это не так».
«Нет, она все еще жива».
«В тюрьме?»
— спросил Кент.
«Нет. Ее увел другой самец?» — вдруг заинтересовавшись, спросил Док. «Как на дуэли?»
«Нет», — сказал я. «Она просто потеряла ко мне интерес. Видимо, я недостаточно очаровал ее».
«Неудивительно», — сказал Док, смерив меня взглядом. «Нашла себе кого-нибудь помоложе, да?»
«Кинооператора. Он снимает документалки», — ответил я, постепенно привыкая к прямоте кроликов. «Они перестроили сарай в Тоскане и теперь живут там».
«Мы умираем довольно часто, так что брак редко длится долго», — сказала Кони. «Нас убивают хищники, миксоматоз, дуэли, автомобили. Слова смерть и развод часто используют в качестве синонимов. Я уже дважды оказывалась вдовой. Мой первый муж умер 21 год назад».
«Соболезную», — сказал я. «Что случилось? Миксоматоз?» Я с осторожностью поднял эту болезненную для кроликов тему. Несмотря на то, что вирус был создан и использовался в качестве бактериологического контроля грызунов еще до очеловечивания, зараза со всеми ее симптомами и последствиями перекинулась и на преобразившихся кроликов. Она стала причиной почти 40% кроличьих смертей, и эффективной вакцины пока было не видать.
«Нет»,
— сказала Кони, задумчиво вздохнув.
«Не Микси. Тойота Королла. Они переехали ему голову, так что он хотя бы умер быстро».
Я попытался сообразить, как такое вообще могло произойти, и Кони, почувствовав мое замешательство, прибавила.
«Травянистые обочины все еще занимают особое место в наших сердцах, а водителя так и не нашли. Второго мужа звали Дилан, он был немного беспечен, но хорошо играл на гитаре, и все ему было нипочем. В такого кролика легко влюбиться. Произошла какая-то ошибка, его приняли за другого, а потом кто-то выдал его имя этим животным из «Две ноги хорошо», и они потушили его живьем. Я бы потеряла голову от горя, если бы не появился Клиффорд и не собрал меня по кусочкам».
Я надеялся, что они не заметили, как у меня перехватило дыхание и мои щеки порозовели. Даже если бы они каким-то чудом простили мне работу в кроль-надзоре, они бы никогда не простили того, что я приложил руку к гибели Дилана.
«Кони давно мне нравилась», — сказал Док. «Так что, естественно, я сделал ей предложение. Мне только жаль, что наше счастье было основано на такой утрате».
Она протянула лапу, и Док крепко сжал ее. Он поднял стакан.
«За Дилана», — сказал Док.
«За Дилана»,
— сказала Кони.
«За папу»,
— сказали Кент и Бобби.
«Как видишь», — сказал Док, — «мы, кролики, почти обо всем говорим честно. Жизнь слишком коротка для того, чтобы плести интриги, заниматься позерством и лицемерить. Третий круг Лага как раз об этом, об истине, которая следует за истиной. Ложь же, напротив, порождает новую ложь одну за другой. От этого круг темнеет, а темный круг нарушает равновесие и ведет к краху».
«Краху!»
— эхом повторили остальные.
«Обо всем говорите честно, значит?» — спросил я, решив, что за вопрос о Елене я могу задать собственный.
«Да».
«Почему у Кента на ноге датчик? Копание нор без должной осмотрительности и внимания», — буднично ответил Кент.
«Правда?»
— сказал я, но Кент еще не закончил. «Копание нор без лицензии, подготовка к преступному копанию, неосторожное копание, повлекшее за собой материальный ущерб, причинение смерти опасным копанием, копание под воздействием опьяняющих веществ, подстрекательство к копанию, копание во время двухлетнего условного срока за копание, принадлежность к запрещенной копательной организации, отказ прекратить копание по требованию властей».
«Ого!» — сказал я. «Да на тебя все статьи повесили».
«И все ни за что», — сказала Бобби. «Этот полудурок Сметвик переписал все законодательство против кроликов». «Кента не посадили только потому», — сказала Конни, «что в том деле было замешано много кроликов, и Кент был лишь маленькой шестеренкой, передаточным звеном, убиравшим грунт. Кент получил 2 года домашнего ареста, а остальные получили от 3 до 9 лет тюрьмы». «Только 6 из 5672 кроликов, сидящих сейчас в тюрьме, попали туда за убийство», — сказала Бобби. «Большинство осудили за копание или кражу овощей из грядки, хотя для нас это вообще не преступление».
«Все, что растет в земле, это дары Лага», — сказал Кент. «Корнеплоды не могут быть чьей-то собственностью».
«Кента могли осудить и строже», — сказал док. «Хорошо, что Ак-Пок прислала нам одного из своих адвокатов».
Агентство по поддержке кроликов было создано всего лишь через 3 недели после очеловечивания. Оно неустанно и почти всегда безуспешно пыталось улучшить отношения между кроликами и людьми. «Наша работа завершится», — заявлял их официальный представитель Патрик Финкл, «когда место премьер-министра займет женщина-крольчиха».
«Питер», — сказала Конни, — «будешь еще бренди из одуванчиков?»
«Да, спасибо». Конни налила мне еще одну рюмку, и я нетерпеливо опрокинул ее. Бренди прошибал мгновенно, и мне стало тепло и приятно. Дальше мы заговорили о сокращении бюджета на образование и здравоохранение, а потом об этических различиях обычной и ветеринарной медицины.
«Нам бы тоже хотелось, чтобы нашим мелким болячкам уделялось так много внимания», — сказал док. «А вам при этом стоит задуматься о плюсах эвтаназии».
А потом Конни вместо пудинга вынесла ежевичный парфе, который таял во рту. Когда ужин закончился, детей отправили делать уроки, а Конни выгнала меня и Дока в гостиную, сказав, что принесет нам кофе.
«Я могу задать тебе вопрос?» — спросил я Дока, ворочавшего головешки в камине.
«Конечно».
«Вчера, когда я принес Конни корзинку с морковками, ты разозлился. Не скажешь, почему?»
«Я должен извиниться за свою горячность», — сказал он немного смущенно. «Замужние крольчихи дают очищенные морковки только в одном случае, если хотят ее увести».
«Понятно», — сказал я, — «и поэтому ты заговорил о дуэли».
«Ну да. Тебе еще повезло, что это был сорт «Осенний король». Принеси ты космическую фиолетовую, никаких сомнений бы не осталось. Я бы попросил у тебя назначить секунданта, и на заре мы бы уже стояли у барьера на каком-нибудь туманном болоте».
Примечание. Во время дуэлей всегда назначаются доверенные секунданты, которые помогают и следят за соблюдением правил. Конец примечания.
«Ого!» — сказал я, осознав, какую ужасную оплошность допустил. «Извини».
«Да забудь!» — дружески сказал док. «Но если ты и правда попытаешься подкатить Конни, и она ответит тебе взаимностью, то мы с тобой будем стреляться на рассвете».
«Я не собираюсь отбивать у тебя жену, док».
«Вот и славно, старина. Сигару?»
«Нет, спасибо».
Я на время призадумался.
«Как ты думаешь, почему кролики вдруг очеловечились?»
«Ты знаешь», — нахмурившись, сказал док, «кажется, это толком так никто и не объяснил. Да и неважно это. Кто-то говорит, что это было спонтанное чудо, сотворенное Лаго в миг, когда она умерла от рук людей. Или чудо, сотворенное преподобной Банти задним числом, хотя я не думаю, что это возможно. Сама Банти считает, что во всем этом отчасти могла быть замешана сатира».
«А вот и кофе», —
объявила Конни, энергичными прыжками влетая в комнату и ставя поднос на стол. Кофе тоже оказался восхитительным.
Дальше мне бросили вызов в Скрэбл, и я потерпел феерическое поражение, когда Кони выложила слово «поксвирусы», заняв два утраивающих поля и набрав 257 очков. Примечание. Поксвирусы – это семейство вирусов, в которое входит кроличья оспа, одно из нескольких смертельно опасных для кроликов вирусных заболеваний. 257 очков. Если вы еще не поняли, как у нее это получилось, она заняла все 7 полей и получила бонус в 50 очков. Часть вирус уже была на доске, хотя я подозреваю, что когда док ее выкладывал, он на самом деле помогал жене. Конец примечания. Вскоре после этого вечер подошел к концу, и меня проводили к двери. За последние 10 лет в Мучхемлоке я ни с кем, за исключением Пипы, не проводил время так хорошо, как в компании Дока и Кони. А еще я снова вспомнил, почему мне так нравилась Кони. Она была обаятельна, умела говорить на разные темы и обладала смесью хорошего чувства юмора и проницательности. Я вдруг почувствовал себя немного глупо из-за того, что никогда не пытался найти ее. Кони вышла со мной на крыльцо, чтобы проводить, а Док извинился и пошел ставить видик, чтобы записать большой побег. Примечание. Кролики любили все фильмы, так или иначе связанные с подкопами и туннелями, и все еще пользовались старыми видеомагнитофонами. Конец примечания. «Я здорово провел вечер», — сказал я. «Большое тебе спасибо».
«Мы тоже, и я была очень рада снова повидаться с тобой», — сказала Кони, пристально глядя на меня.
«Да», — согласился я, вдруг краснея и смущаясь. «Давно не виделись». Она шагнула вперед и обняла меня. Ее мех был мягким, как кашемир, и когда ее усики защекотали мою щеку, я невольно вздрогнул. Мы отпустили друг друга, а затем, застав меня врасплох, она снова заключила меня в объятия, на этот раз крепче, но короче. Я собирался спросить ее, в чем дело, но в ту же секунду рядом снова возник док.
«Пока, Питер», — сказала Кони, — «заскакивай к нам в любое время».
«Да», — сказал док, — «мы всегда готовы сыграть с тобой в скрэбл или попрыгать по полям. Ты любишь прыгать?» «По-моему, в умеренных дозах нет занятия лучше».
Прыжки на лугах были любимым времяпрепровождением кроликов. Они представляли собой хаотичные скачки по земле, обычно сразу после рассвета, и наслаждались ими обычно тогда, когда голова была почти ничем не занята. Примерно как джаз, танцы и йога в одном.
«Я не пробовал», — сказал я. «Думаю, люди вместо этого играют в гольф».
«А-а-а!» — воскликнул док. «Ты играешь?»
«Нет».
«И я нет. Дурацкая игра. А в регби или футбол?»
«Нет».
«Рад это слышать. Мы терпеть не можем гладиаторские виды спорта. И зачем вы до сих пор растите своих сыновей воинами?»
«Разве растим?»
«Похоже, что да. Вам стоит задуматься над этим, а еще над мумифицированием и монархией. Да и пора бы вам уже перестать считать, что смерть — это развлечение. А то это же безумие какое-то».
«Мы не считаем смерть развлечением».
«Настоящую смерть больше не считаете, согласен», — сказал док. «Но ее же постоянно изображают в кино и сериалах. Кто-нибудь может это неправильно понять, верно? Смерть несет за собой лишь скорбь и утрату, а убивать можно только в том случае, если другого выхода уже не осталось».
«Часто его и не остается», — сказал я, зачем-то защищая людей.
«Если ты и правда в это веришь», — сказала Кони, — «тогда, думаю, твоему виду тоже стоит переосмыслить свои натянутые отношения с полезными силами компромисса и примирения».
«Да», — помолчав, сказал я, — «думаю, тут ты права».
«Люди очень много болтают», — сказал док, — «и, кажется, даже понимают, как им нужно себя вести. Но они редко это практикуют, а разговоры без действий — это все так. Пустое сотрясание воздуха. Для меня загадка, как вы умудрились так развиться и не самоуничтожиться? Ну да ладно, пока-пока».
Я собрался уходить. Из-за указаний мистера Лиса я не стал заводить разговор о компании «Свалите, мы заплатим». И я не знал, как сказать об этом Малитам. Однако о деньгах мы все же поговорили, просто тему поднял не я.
«Сколько нам предлагают за то, чтобы мы съехали?»
— спросила Кони, когда я сделал несколько шагов прочь от их двери. Я остановился и обернулся.
«Мне советовали начать переговоры с 7000», — сказал я, немного помолчав,
и расхрабрившись от собственной честности. Но я думаю, что они с легкостью поднимут цену до 20 и, может быть, выше. А как вы узнали, что вам хотят заплатить?»
«Они всегда хотят заплатить», — сказал док.
«Я могу быть с вами откровенен?» — спросил я.
«Больше мы от тебя ничего и не просим».
«Большинство местных вовсе не законченные лепрофобы. Они просто невежественны, и ими легко управлять. А вот с малитами вам нужно быть поосторожнее. Они уже говорили о том, чтобы привлечь двуногих». Кони и док переглянулись. Я подумал, что тем, кто попытается засунуть дока в 40-галлонную бочку с соусом, сильно не поздоровится.
«Сбежишь единожды и будешь убегать всю жизнь», — низким голосом сказала Кони. «Передай им вот что. Мы будем друзьями всем, кто этого захочет, и станем создавать проблемы всем, кто захочет создать их нам. И поверь мне, с нами проблем не оберешься».
Я посмотрел на Дока, он выпрямился во весь рост. Даже если бы я был на 8 дюймов выше, намного лучше сложен, лет на 20 моложе и, самое главное, храбрее, я бы все равно дважды подумал, прежде чем драться с ним. «Ладно», — сказал я. Их угрожающий тон шел вразрез с обычным миролюбивым настроем. «Я постараюсь, чтобы они поняли».
«Молодчина», — сказал док, снова став приветливее. «Заходи в любое время, наша дверь всегда открыта».
Кони махнула мне лапой, и дверь захлопнулась. Я пошел к своему дому, размышляя над прошедшим вечером. Я думал о дуэлях, луговой похлебке, колоссальных различиях между нашими культурами, о том, как меня размазали в скребл, хотя мне казалось, что я неплохо играю. Но мои мысли все время возвращались ко вторым объятиям Кони.